Отец Киприан предложил вам задавать мне вопросы. Ну и я в отместку тоже задам вам вопрос. Как вы думаете, кто является причиной и кто виноват во всех радостях и бедствиях нашей человеческой жизни? Я уверен, что если бы сейчас опросить, то, может быть, ну, один, двое, может быть, ответили правильно. В основном все. Ошибка, двойка. Вот и не знаете, а я вам скажу. Женщины. Вот видите, начинаем с откровений. Они во всем виноваты, даже и в том, что нарожали дураков. Вот видите, с какого веселья начинается наша с вами встреча. А то отец Киприан говорит о какой-то свободе, ответственности, о боже мой, о таких скучных материях. Это же помереть можно сразу, правда же? Да. Но чтобы так немножечко в начале, пока еще есть у нас энергия мысли, и пока еще мы окончательно не рассеялись, то я хочу буквально сказать несколько слов о том, какие есть виды свободы, уж извините за такую вещь, но что делать, и сказать об одной из них, о которой почти никто не говорит. Ну, какие виды, наверное, более-менее известны. Правда, известны, в общем-то, больше два, хотя на самом деле их три. Первая – свобода. Ну, само собой понятно, это присущее каждому человеку – это возможность осознания и выбора, по крайней мере, внутреннего выбора, если уж не нереального, не действенного, не рабочего, как мы говорим, а внутреннего выбора между добром и злом. Это свобода, присуща каждому человеку. И именно этим человек отличается от всех других живых существ, в частности, даже и высших четвероногих. Хотя, говорят, и там что-то проблески какие-то есть. Но понятие добра и зла, оно особенно присуще именно человеку, причем не просто присуще. У него есть еще одно такое свойство особое, которому очень мешает Христос. Очень мешает Христос. Совесть. Нет его, какая была бы красота. Он страшно мешает жизни. Так вот, у человека, оказывается, есть именно такая свобода. Ее философы называют метафизической свободой, то есть которой она, ну, если хотите, за пределами даже нашего обычного физического существования. Есть другая свобода. Свобода, о которой непрерывно мы слышим разговоры. Особенно этот разговор поддерживается, нет, слово «поддерживается» не подходит, особенно он буквально становится шквалом даже в нашей современной жизни. Это свобода социальная или права человека. Права человека – вот самое главное, что в жизни есть на свете, говорят нам. И пытаются в этом убедить. Говорят, что именно эта свобода – именно права человека, они обеспечат сами по себе даже и выбор между добром и злом. Свобода первична, все прочее вторично. Сами нравственные категории, ну, если духовные какие-то существуют, как говорят, то и они тоже права человека. Вот оно что. Сейчас, кстати, эта проблема приобрела вот уже последние, может быть, ну, полстолетия, особенно после Второй мировой войны, приобрела, пожалуй, самое существенное значение в человеческой жизни. По крайней мере, вся западная информационная машина, которая действует с огромной силой, обладая, конечно, колоссальными возможностями, направлено на это, все направлено на эту свободу. Да здравствует свобода! Какая? Вот отец Киприан сказал, что тема грядущих рождественских чтений называется «Молодежь, свобода и ответственность». Мне кажется, что, наверное, можно было бы, я не хочу менять ни в коем случае тему, что, но можно было бы, наверное, назвать бы иначе эту тему. Свобода и ответственность – знамение нашего времени, да? Наверное. Только не ответственность, а свобода без ответственности не является ли знаменем нашего времени? На это сейчас, на эту свободу, при которой минимум ответственности, кроме самых таких уже, ну, тяжких, что ли, уголовных, грубых, юридических, кроме этого, во всем полной должна предоставлена быть свобода. Вот основное, основной акцент, основное ударение, которое делается на человеке. Особенно это сильно влияет на молодежь, на подрастающее вообще поколение, на детей. Лозунг ведь какой? Предоставить детям все, пусть они как хотят. Что из этого получается, мы прекрасно знаем. По крайней мере, все родители это великолепно знают, что пока маленькие, ладно, можно что-то такое. Становится больше, старше, проблемы усложняются. И, наконец, все. Никаких границ, никаких сдерживающих начал, никаких принципов. Как сказал один француз, очень известный, когда ему сказали, но все-таки у вас во Франции же принципы есть, он говорит, да, есть один принцип и величайший принцип. И этот принцип заключается в том, чтобы никаких принципов. О, как блеснул. Да, лучше, пожалуй, и сильнее не скажешь. Можно перепугать кого угодно. Так вот, это свобода. Свобода от чего? Вот весь вопрос-то. От чего? Это свобода, которая совершенно не знает понятия греха. Это свобода, которая всячески пытается нивелировать, стереть, если хотите, само действие совести как таковой. Мы наблюдаем ее действие, я бы сказал, по всем параметрам современной жизни. Особенно наглядно это действует и очевидно, и бросается в глаза. Я помню, когда в советское время было, у нас, вы знаете, у нас все-таки в то время нравственные такие основы внешнего поведения были очень такими показательными. И что на Западе? Я помню, я удивлялся еще. Господи, что там делают? И первым долгом что там делают? С чем мы начали лекцию? С того и делают, раздевают женщин. Прекрасно понимая, что это один из самых таких острых, чувствительных мест человеческой психологии, на которой можно очень здорово сыграть, и которые очень служат одному из основных принципов, я бы сказал, буквально дьявольской доктрины, который звучит очень коротко и очень ясно звучит, который не надо расшифровывать особенно. Она звучит очень просто. Разнуздать, а дальше – чтобы взнуздать. О, как умно! Верно! Верно! Только бы разнуздать человека, а дальше взнуздаем, не беспокойтесь. И еще как! И мы это видим. Очень много сторон той же западной жизни, где, кажется, свобода провозглашается первичным началом общественной жизни, на самом деле целый ряд таких вещей, куда даже заикнуться не сможете, иначе тут же вылетите со всех должностей, потеряете всех друзей, а то и окажетесь за решеткой. Да, и даже окажетесь, конечно, смотря какие вопросы. Что вы? Какая свобода? Яркой иллюстрацией современной жизни сейчас являются вот эти, так называемые, меньшинства, сексуальные меньшинства. И до чего дело докатилось? Сначала как-то так сказать, ну, проявляли себя, но говорили, ну да, они имеют право на существование. Ну, пожалуйста, нет, не право на существование. Принимаются законы, а не что-нибудь, законы, по которым никто не смеет даже сказать, возразить, что я не согласен с этим. Ах, вы не согласны? Да, вы уволены. Вы не можете даже не согласиться. Что вы? Вы попробуйте возразить. Попробуйте публично. Вы что? Вы все потеряете. Да здравствует свобода. Даже свое мнение нельзя. Таких вопросов я не буду перечислять, их достаточно. Есть и посильнее вещи, но в которых эта свобода оказывается железной, я не знаю, уздой, который связывает современного человека. Представьте себе, вот только ПАСЕ, вам, может быть, известно, это парламентская ассамблея Совета Европы, например, в 2005 году принимает резолюцию «Женщины и религия в Европе». По этой резолюции утверждается не больше или меньше, как следующее. Свобода вероисповедания ограничена правами человека. Скажете, непонятно, что такое. Но разве вероисповедание не права человека? Нет, нет. Ну что вы? Те люди, которые принимают, кстати, хочу вам сказать, меньшинство, не только меньшинство, а ничтожная группа, которая руководит всей этой идеологией, и которые принимают эти вещи, они тут же, все расписано, что значит, как это свобода вероисповедания ограничена правами человека. Свобода вероисповедания не входит в права человека? Как вы ошибаетесь? Ну что вы? Нет, конечно, не входит. И если, например, в школе предписано вот такое-то воспитание, как называют сексуальное воспитание, совсем дети, школьники, школьницы, которые пытаются, если родители попытаются хоть воспрепятствовать, потому что видя, к чему это приводится, к развращению буквально, все, лишаются родительских прав, отнимают детей, а сами могут пойти под суд и что угодно. Нет, оказывается, права человека выше, а вы мало ли что верующие. Что вы считаете, что это нельзя? Это ваше личное дело, а права человека – это общее дело, и вы должны им подчиняться. Еще хочу сказать, это просто примеры. На самом деле таких примеров очень мало. Как летят с должности люди, чиновники разных рангов, как священнослужители запрещаются, как в католических школах предписывается, что они не имеют права даже сказать, что поскольку христианская вера считает это грехом, то мы не принимаем, допустим, ничего подобного. Вы нарушаете права человека. Доходит до абсурда, когда человек, даже неверующий, да, может стать не христианин, может стать деканом, так, деканом христианского факультета. Права человека выше свободы вероисповедания. Как все можно перевернуть? Эта речь идет о таких правах человека в общей категории. А если мы коснемся личностного момента, как это внедряется в психологию человека и что с человеком происходит, когда ему все позволено? Вы же помните Достоевского фразу: если Бога нет, все позволено. Здесь наоборот действует, все позволено. И потому, оказывается, Бога нет фактически. Ибо там, где все позволено, какой же там может быть Бог? А что все позволено? Видите, весь вопрос сводится к чему в конечном счете? А что же все-таки добро и что есть зло? С точки зрения вот той, о которой мы сейчас говорим, этим мерилом добра и зла является вот это вот, я бы сказал, небольшой круг людей, который эту философию вводит в социальное сознание небольшой круг людей, но обладающий колоссальными возможностями, поскольку в их руках находится пресса и политика. И вот тогда и начинается та ситуация, которая действительно превращается в избиение буквально самого одного из высших достоинств человека. Конечно, это его свободы. Кто устанавливает нормы добра? Кто и что? Вы теперь, наверное, поймете, почему сейчас в Европе и в Соединенных Штатах, в так называемом цивилизованном мире, идет настоящая борьба. Посмотрите его, пожалуйста, может быть, настоящая агрессивная борьба против христианства. Это что-то невероятное, что творится. Во многих штатах Америки вы не можете, и в Европе, вы не можете на Рождество произнести имя Христа. Под флагом того, что нельзя ущемлять сознание меньшинств, да, лучше не говорить о Христе, лучше не иметь Евангелия. Ни в коем случае многим запрещается носить крестики, сносят буквально поклонные кресты. Уж об иконах и говорить тут нечего. И исповедь, ну что вы, разве можно внедряться в личную жизнь человека? Никакой категорически должно быть запрещено. Вообще идет борьба против христианства, понимаете, и против Христа. Она началась, конечно, давно. Особенно ярко она проявилась в конце 18 столетия, когда выступили так называемые французские просветители, которые объявили, это, вы знаете, это можно просто, ну, как издевку, как насмешку над человечеством, объявили Христа мифом. Христа никогда не было. Это великие французские просветители, кстати, которыми Екатерина II называла своим учителем, например, Вольтера. До тех пор, пока там не казнили короля Франции Людовика, это она попросила его статую отнести в нижние этажи. Что же у них явилось критерием? То, что они считают добром, то и есть критерий добра, и злом – то же самое. Христианство утверждает свои нормы. Они совершенно очевидно высказаны в евангельских заповедях. О, это самый страшный враг. Еще бы. Он говорит о любви к каждому человеку. Любви какой? Речь идет не о влюбленности же. Кстати, как важно здесь хоть немножечко вот подчас, но объяснять эти греческие слова. Потому что у греков несколько слов, которые переводятся на русский язык, одним словом – любовь. На самом деле о разных вещах же говорится. О любви какой, говорит, когда же любви к врагам? О какой любви? Никому не желай зла, не мсти, не делай, поступай справедливо. Справедливо поступай, а не так, как мы делаем. Друзьям прощаем что угодно, а недругам вменяем то, чего у них и нет. Будь хотя бы справедлив. Справедливость – это как раз низшая, так сказать, ну, если хотите, планка того, что мы могли бы назвать любовь к человеку. Справедливо хотя бы отнесись. Так вот, христианство требует любви ко всем, равной любви в этом плане. Она, конечно, не только не отрицает, а даже призывает, это если возможно, иметь, начиная с круга своей семьи, затем свою родину, и дальше иметь или действительно любовь, жалость, помощь другому человеку, какую только можно оказать, сострадание, великодушие. Вот здесь-то как раз христианство и становится прямо вопреки вот этому основному направлению современной западной пропаганды свободы разнуздать, чтобы взнуздать. Приходится часто приводить пример, выступления знаменитого, если хотите, хотя оно не знаменитое, это нам оно, может, редко доходит, редко мы знаем, редко слышим, но выступление того же Рокфеллера, который в воскресной школе заявил, не больше или меньше, как то, что американскую розу во всем ее великолепии и благоухании можно вырастить при каком условии? При каком условии можно вырастить американскую розу во всем великолепии? Беспощадно обрезая все ростки, слабые ростки вокруг нее. Это был образ, который мы видим в политике. Беспощадно. Или какой-нибудь другой, там уже автор нашумевшей книги Хилл, который написал, если вы хотите стать богатым, вы должны довести страсть к деньгам до кипения, иначе вы никогда не станете таковыми. Книга – бестселлер. 42 издания, миллионные тиражи, если хотите стать богатым. Видите, вся эта идеология этой свободы на что нацелена? На то, чтобы человек смыслом и целью своей жизни имел два, по крайней мере, главнейших идола. Два идола. Какие? Первый – деньги, то есть золото. Второе – и развлечение. Не думай ни о чем серьезном. Ищи, что можно взять от жизни. Развлечение. Деньги и развлечение. Вот оно на все, что направлено. Все усилия, вся пропаганда, все телевидения, все пьесы, все театры, все фильмы и все что угодно. Вы обратите внимание, даже если вы выйдете за границу, да у нас теперь то же самое стало, во что превращают часто, все мелькают кадры один за другим, буквально перемешивание все сознание. А чем наполнены? Насилием, кровью, жестокостями, убийствами, обманом, неверностью, изменами. Вы слушайте, концентрированно идет мощный поток, удар, воспитание человека. Все позволено. Что все? Вы слышите, что? Что позволено? Конечно. Христианство не может этого принять. Ах, не может? Хорошо. Мы вас уберем. И это идет. Вы знаете, что сейчас каждые 5 минут погибает христианин только за то, что он христианин? Статистика. Каждые 5 минут. Нет, вы не подумаете, что это православные, потому что православных не только не и православные, но бывает и других конфессий, каждые 5 минут. Что это такое? Вы не найдете представителей ни одной другой религии, чтобы было такое отношение. В чем причина? Этот Христос не дает покоя. Он мешает совести. Он мешает этой свободе. Какой свободе? Дьявольской. Это нужно иметь в виду. Это просто нужно знать. Христос указал великолепный эталон, принцип. Дерево узнается по плодам. Мы задаемся, в конце концов, вопросом или нет. Почему по телевидению вдруг такие ужасные вещи непрерывно передаются? В чем дело? Почему это такое вдруг насаждается в сознании, в душе? Ну что, какие результаты? Конечно, мы знаем. Почему? Отвечают. Отвечают. Ну, потому что другой не будет смотреться. Какая чушь. Когда задают вопрос, почему не показали фильмы о героизме, о настоящей любви, о преданности, о жертвенности? Почему великодушие? Почему? Это не будет популярным. Господи, ко всему можно приучить человека. Многие говорят, я слышал от девушек, слышал, как они говорят, когда первый раз я попробовал, меня стошнило и рвало, не знаю, папиросы. Это спрашивал тех, которые курят вовсю. Можно приучить, оказывается, ко всему, к любым гадостям, в том числе и нравственным. Вот, видите ли, свобода. Эта свобода называется социальной свободой или социальными свободами, или правами человека. О ней мы все слышим, все мы знаем. Все плоды мы пожинаем и будем пожинать, если не будет никакого противостояния личного и, насколько возможно, общественного, и, конечно, хорошо бы законодательного. У нас еще в России кое-что есть. Еще у нас кое-что есть, вы слышите? Почему такая бешеная буквально злоба даже в определенных кругах на Западе против России? Мы еще никак не подчиняемся. Есть третья свобода, о которой почти никто не говорит. О самой главной свободе. Ну, скажите, свободен я, если я не могу, если я алкоголик? Да, я хотел бы не пить, да, говорят все, но не могу. Не могу. Не могу бросить курить. А уж не говорю о других вещах. Я не могу не завидовать. Ужас один у него. С какой стати? И это. А я-то? Боже мой! А уж не могу не лгать. Никак не могу. А не могу не притворяться. Ой, а зачем это? А не могу не лукавить. Не могу не жадничать. Слушайте, так человек-то это кто? Вот они, человеческие свойства. Вот где открывается душа человека. Вот где основа всей деятельности человека. Это его действительно нравственное, духовное состояние. Если мы коснемся христианских начал жизни, то об этом вся речь идет. Об этом. Призыв к чему? К милосердию. Прежде чем вынуть сучок из глаза брата твоего, вынь бревно из своего глаза. Посмотри на себя. А ты осуждаешь всех направо-налево. Будь хоть немножко милосердным к недостаткам людей. Почему? Да потому что посмотри на себя. Ты не можешь с собой справиться. Чего ж ты других тогда осуждаешь? Разве в больнице осуждают друг друга? Те, один говорит, у меня-то нога хотя болит, а этот негодяй, у него рука болит. Представьте себе. Ну, кто ж так? Ну, у меня-то печенка, а у него селезень, селезенка, да? Это я анекдот из медицинской сферы. Ну, кто там осуждает? Никто. Здесь мы друг друга. Не приведи Бог. Когда касается нравственных начал, как друг друга. А ведь осуждение, оно о чем говорит? Все мы прекрасно понимаем. Когда я осуждаю другого, то этим самым что я утверждаю? Еще одна какая характеристика, сильная характеристика. Я осуждаю другого. Этим самым перед теми, перед кем я его осуждаю, вы знаете, что я говорю? Вы чувствуете, насколько я лучше? Я бы такого не сделал, как он. Слышите, до чего я хорош? Нет, я не говорю, что я хорош. Я говорю, о нем до чего он плох? И я вот такого никогда не сделал. Какая-то гордыня, какое тщеславие, какое самомнение. Есть третья свобода. И эта свобода самая ценная и самая великая, без которой никакие социальные свободы и права ничего не помогут человеку, ничего не сделают. В Китае каждый день стреляют и вешают там преступников. Каждый день. Почему? Ну, потому что слишком много. Но, правда, если этого не делать, то будет вообще кошмар. Внутри человека живет добро и зло. Кто является свободным с христианской точки зрения? Только тот, кто действительно может, как мы говорим, владеть собой. Но владеть собой можно по-разному. Конечно, вы знаете, там, в XIX веке, например, был комильфо, когда человек мог, так сказать, не показывать совершенно своих эмоций. Вы не знаете, что он сейчас страдает или радуется. В гневе он или, напротив, бесстрастен. То, что проповедовали стоики еще до нашей эры. Не об этом бесстрастие говорит христианство. Совсем нет. Оно говорит о другом. Оно говорит о том, чтобы в человеке, чтобы во мне, насколько это возможно, нужно искоренять сами истоки этих страстей. Вот эти вот гадости, о которых мы все знаем, когда изливаем это все, только изливаем. Как я помню, Салтыкова-Щедрине сказал, Флоренский сказал, он брызжет во все стороны ядовитой слюной. Так и мы часто брызжем во все стороны. Вы обратите внимание, когда сходимся, только и знаем, что осуждаем. Сверху донизу, от ближних до дальних. Говорим ли мы напротив, о противоположных вещах? Очень-очень редко. Недаром же, я помню, в советское время была целая библиотека «Жизнь замечательных людей». Хорошее, такое прекрасное начало – «Жизнь замечательных людей». Читать жизнь этих людей, как это, насколько это полезно. Особенно полезно именно вот детям, начиная с детского возраста. Почему? Вот они примеры. Примеры, которых можно действительно прославлять, которым можно подражать, которым можно, если хотите, поклоняться. Недаром всегда говорили, как полезно читать жития святых, жизнь героев, жизнь тех великих людей, которые были велики не просто какими-то изобретениями, потому что можно изобретать и быть злым гением. Гением, да, но каким? Злым. Нет, не об этих людях идет речь. Речь идет о тех замечательных людях, которые показали действительно образцы великодушия, я бы сказал, любви к людям, действительно жертвенности, которые сейчас отдавали буквально действительно свою жизнь за других людей. Вот такая библиотека была. Я не знаю, сейчас она продолжается или нет, но, по крайней мере, я знаю, что она была. Но есть. И это очень хорошее дело. И вот здесь было бы, конечно, иметь это в виду в качестве такого одного из важных воспитательных направлений жизни, воспитательных для людей, для молодежи. Это крайне необходимо, потому что хорошие примеры – это великое дело. Вы знаете, даже такой человек, как был в древности Пимен Великий, это подвижник, его даже назвали Великим, он даже говорил, что нет ничего лучше, как общество хороших людей. Он прямо даже призывал к этому. Это великое благо, это общество хороших людей. Но общество не обязательно личное. Ведь когда мы что-то читаем, смотрим, то мы вступаем в общение непосредственное. Так вот, оказывается, христианство говорит о третьем виде свободы, о самом главном, без которого все прочее теряет смысл и значение. Я уже упоминал фразу Достоевского: «Если Бога нет», это из «Братьев Карамазовых», «то все позволено». Верно. И мы видим, что тогда начинается. Во всем. Обратите внимание, что в семьях происходит. Почему? С детства не приучаем мы бороться со своими страстями. Все внимание обращено только на одно – накормить, напоить, одеть, отправить в школу, институт. А борьба со страстями – научить. Срываем свое зло, когда они мешают нам. А где процесс? А где процесс воспитания и борьбы с собой? Ведь вы знаете, что самое главное в воспитании ребенка? Самое главное – научить бороться с собой. Научить бороться с собой. Даже такая вещь, которая является очень существенной в воспитании ребенка – питание. Даже здесь, как было бы важно приучать ребенка к чему? К сдержанности. Напротив, если не съешь, я тебе не куплю вот того-то. И приучают, простите меня, к обжорству с детства. Простите, это что такое? Вместо того, чтобы приучать, напротив, к сдержанности. Я не могу забыть примера, который мне рассказала мама, которая еще родилась до революции. Как однажды она у своей мамы, у бабушки моей, просила молочка, была страстная неделя, что ли, ну, в общем, великий пост. И ей ответила бабушка: «Ну, как же ты просишь? Вот батюшка придет, скажет, ну-ка, покажи язычок, и увидишь, что ты молочко ела». И она: «У! Вы слышите? Даже детей приучали, детей приучали». Ну ладно, уже в такой форме, где нам приучать сейчас? Ну хотя бы хоть к сдержанности, хотя бы не развивать у них вот это вот, простите, объедение, уж буду говорить культурно. Потому что это желудок, это один из мощнейших факторов воспитания, воспитания человека. Вы знаете, у одного подвижника, подвижника христианского, знаменитого Иоанна Лествичника, одно из слов его, его лествица, лестница, то есть там вот эти целые последовательность, вот одно из этих слов, лестница, 14-е слово, я помню даже, представьте себе, называется как? Стоит запомнить. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Здорово! Это великий аскет, такой строгий, вы знаете, и вдруг столько, я бы сказал, доброго юмора. Правда же добрый? Это не какое-то осуждение. Ух вы, такие сики. Нет, посмотрите просто, какой добрый юмор и в то же время наставление. Так вот, христианство говорит о третьей свободе. О свободе человека перед лицом тех негодных всяких желаний и импульсов, которые возникают в душе человеческой. Неприязнь, зависть, злость, осуждение, обман. Ой, как важно бороться с этим. Мы же прекрасно понимаем, что в жизни будет, если он с этим хаосом выйдет в жизнь, этот ребенок. Каким он будет? Сколько придется, кстати, ему придется пережить из-за этого? Какие неприятности колоссальные. А вот если, когда мы касаемся, я упомянул, семейную жизнь, то здесь что? Здесь эти страсти и не дают мира. Не дают мира в семье. Это гордость, это тщеславие, это ленность, это самомнение, как столкнулись. И все. Почему? А потому что воспитываем идолов. На ребенка смотрим не как на человека, а как на башка, божок, которому приносят в жертву все. И вот потом подрастают эти два башка, божок и богиня, и сходятся. А они же привыкли, чтобы кланялись им. Кто же кому будет кланяться? И начинается. И начинается. Никто никому не уступит. Никто не проявит великодушие. Никто не проявит снисхождение. Никто не уступит. Почему? К этому их никто не приучал. Вот это вот свобода. Свобода, как называют, от страстей. Это одно из величайших, если хотите, благ для души человеческой. Напротив, когда культивируем эти страсти, ты должен быть лучшим, ты должен быть лучшим, ты должен быть лидером, ты должен учиться на отлично и так далее. У тебя должна быть лучшая машина. У тебя ты должен лучше одеваться. Ты. И вырастает этот. Кто же вырастает? Один из великих святых, Исаак Сирин, произнес, я бы сказал, замечательные просто слова. Он писал: невежественная свобода. Невежественные. Вы знаете, кого мы называем невежественным? Тот, кто не знает. Невежественная свобода есть мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое, вы послушайте, жестокое рабство. Да, потрясающе. Вот она где психология. Какое тонкое изображение того, что происходит с человеком, когда действительно мы забываем об этой третьей духовной свободе человека. Христианство предлагает не просто указывать на эти вещи, оно предлагает и средства борьбы, средства воспитания человека. Как бороться с этими вещами? Оно учит этому, что нужно делать. С детства надо приучать человека. Но скажу вам так. Если нет твердого убеждения в бытии Бога, нет твердого убеждения в том, что действительно Христос – это действительно истина, и что Его заповеди – это благо для человека, если этого нет, то разве можем мы что сделать? Ведь что такое заповеди? Ведь многие как это понимают? Как вот Бог вот спустил этот закон, и теперь вот не знаешь, что делать. Да, попробуй, нарушишь, получишь порку. Знаете, что такое заповеди Божии? Это свойство нормального, нормального, здорового человека. Нормального. Заповедь говорит, не объедайся, потому что нормальный есть, конечно, он так и, конечно. Не ругайся, не пьянствуй и прочее. Заповеди Божьи – это свойство просто нормального человека. Вот она, где норма-то. Великодушие, любовь, сострадание, благожелательство. Все. Вот оно, это нормальные свойства человека. Грех что такое? Грех – нарушение этих норм. А что такое нарушение норм? Все-таки надо это понимать. Вот законы. Пожалуйста, законы физического мира. К чему привело нарушение этих законов? Все кричим теперь, весь мир – экологический кризис. Да, нельзя нарушать безнаказанно законы. Как говорим мы, природа мстит. Так мы и есть природа. Мы, человек, есть природа. И нельзя нарушать эти законы нашей жизни. Нельзя. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Напротив, поступай так же, как ты хотел бы, чтобы к тебе поступали. Не лги, иначе ты сам получишь. Не воруй, не лукавь. Не хочешь, чтобы о тебе говорили плохо? Не говори сам о других плохо. Услышите, какие законы? Нарушаю, получается, что бумеранг. Чем сильнее головой о стену ударишься, тем сильнее шишку получишь. Вот что происходит. Грех, оказывается, это что такое? Это рана, это нарушение законов нашей человеческой природы. Не Бога я оскорбляю. Бога оскорбить невозможно. Иначе представьте себе, что с ним было бы, если бы, когда все люди. Не Бога, а себя раним каждый раз этим грехом. И Бог только взывает человек: пожалей себя, ты что делаешь? Пожалей, не делай этого. Вот что такое заповедь-то. Причем как говорит пожалей? Как? Вовсе не говорит, что я тебя накажу. А ты пострадаешь от того, что прыгаешь с пятого этажа. Вы слышите? Не Бог накажет тебя за то, что ты прыгаешь. Не Бог тебя накажет за то, что лжешь, клевещешь, воруешь. Нет, нет, ты сам себя. Вот что такое грех. Я почему об этом говорю? Потому что очень часто какое-то извращенное понимание. Не сделай то-то, Бог тебя накажет. Ну да, ага, Бог пьяницу наказал, что у него цирроз печени. Конечно, не иначе. Ну и Бог. Надо же это. Знаете, как? Это же только способ выражения, который иногда мы говорим детям, чтобы он детям, для детского сознания можно сказать: «Боженька тебя накажет». Это понятно. Но ребенку надо же как-то объяснить. Но когда вдруг взрослые такие вещи не понимают, что грехом ты сам себя режешь и колешь. Зачем же ты ходишь по гвоздям? Нельзя! В каком смысле нельзя? Бог предупреждает, вы слышите? Заповеди – это не запрещение, а это предупреждение. Человек, не ходи по гвоздям, ты что делаешь? Что с тобой будет? Не уродуй себя. Слышите, о чем говорит христианство-то? Понимая это, человек действительно начнет тогда бороться с этими своими страстями, которые портят нам всю нашу жизнь. Я лукавлю, я злюсь, я обманываю. Я себя, оказывается, раню. Я не потерплю, я сам себя наказываю. Грехом мы наказываем себя, а не Бог нас наказывает. Бог только предупреждает. Вот она норма поведения. Вот она законы. Законы природы твоей, человек. Твоей природы, человеческой природы. Береги себя, голубчик. Береги. Не вреди себе. Вот что на этой основе понятно, когда человек поймет это, когда понимает, что он делает грехом, когда понимает, что такое заповеди, когда верит в это, вот на какой основе только может тогда начаться действительно борьба со своими страстями. Вот оно где – может начаться, что? Духовная свобода человека. Еще бы! Когда я могу себя сдерживать, это же великое благо. Потому что и говорит христианство, тот человек, который начинается бороться с этими гадостями своими и обращается при этом к Богу, Бог, как врач, помогает ему. Вы слышите? Бог не просто законодатель сказал, вот вам законы, как хотите. Нет. Он еще врач. Христианство утверждает, что когда мы обращаемся к Богу, а к Богу с просьбой, помоги, Господи, помоги. Когда мы обращаемся, прости, прости, потому что надо же, Господи, очищаться. Очисти ты меня. Когда человек осознает это, просит прощения, так Бог помогает ему, и человек постепенно приобретает духовную свободу. При этом церковь-то как помогает? Обратите внимание, храм – какое-то великое дело, таинство, особенно исповеди и причащение. Ой, как важно причащаться, подготовившись, с сознанием, с исповедью, с покаянием. Как это важно! Вот на этом пути борьбы с собой, осознанной борьбы, на этом пути участия, если хотите, в таинствах, человек приобретает великую вот эту свободу постепенно, но приобретает. И это каждый чувствует, каждый, кто возьмется за это дело. Но для этого нужна решимость. Решимость, надо решиться. И в этой решимости огромное значение имеет эта борьба с собой и молитва, молитва к Богу, который является действительно именно врачом, а не просто каким-то судьей, уж не говорю палачом, как это часто представляют. Не палач и не судья, а врач какой любвеобильный и премудрый. Ну, спасибо, хорошо. Благодарю вас за внимание. Если какие есть у вас вопросы возникли, то, пожалуйста. Но я надеюсь, что никаких вопросов нет. Все понятно, да?
Алексей Ильич, да. Есть вопросы?
Есть! Да. Неужели да. Что-то не ясно? О, Боже мой! Не ожидал этого.
Первый вопрос. Как исполнить заповедь «Возлюби Господа твоего», если не имею правильной христианской любви? Как научиться правильной христианской любви?
Ну, вы знаете, это и есть наука целая, говорит, сразу христианской любви. Знаете, любовь есть вершина. И надо понять, что когда речь идет о том, чтобы мы любили других людей, то речь о чем идет? Еще раз повторяю, не о какой-то влюбленности. Нет. Начало. Поступай справедливо. И не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот. Вот закон, по которому надо относиться к людям. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Как хочешь, чтобы к тебе относили, ты хочешь, чтобы тебя не осуждали? Хочешь? Да? Правда хочешь? Не осуждай. Причем не только словами. Слова – это уже выражение чего? Вот. Наших мыслей, наших чувств. А когда только возникнет мысль, это желание, прикуси язык, чтобы побольнее было. Вот, оказывается, вот на каком пути только можно начать, именно начать. При этом очень важное положение, но о котором я говорю только людям искренне верующим. Очень важное положение, чрезвычайно важное. Надо начать учиться молиться. Никто практически не молится. Вы слышите? Никто. Молитвы читают, молитвы поют, службы служат, записки читают, Молится, знает только о чем? Когда беда случится. И опять о чем молится? Чтобы от беды избавиться. Только. А кто молится, интересно, о прощении греха? Вот осудил человек, ну попроси у Бога прощения. Господи, прости меня, ну что же я такое? Что я такое? Опять проси прощения. Святитель Игнатий Брянчанинов, наш, я бы сказал, великий подвижник XIX века, кстати, замечательнейший человек, вот, обращаю внимание, кто не знает, это образованнейший человек, аристократ, я не знаю, да, и в то же время великий подвижник, да, как он призывает и говорит, надо начать учиться молиться. Что значит начать? Молитва только тогда совершается, когда она происходит, совершается с вниманием. С вниманием, а не языком. Вы знаете, какие есть сильные высказывания? Высказывания, которые, ну, просто... Вот сейчас я вам зачитаю. Вот такой был Илья Пресвитер, писал преподобный. Стоит запомнить хотя бы его. Кто не с вниманием молится, запомним, кто не с вниманием молится, но рассеивается в молитве, из такого бесы устраивают посмешище. Вот это да! А я, вы знаете, «Отче наш, иже еси!» Ой, а вот там надо вот туда поехать, а вот туда надо пойти, а вот это надо сделать. «Иже еси на небеси!» Да, ох, а он мне что сказал там? Да что это называется молитва, да? Из того бесы устраивают посмешище. Вы знаете, почему мы так живем и никаких результатов? Не молимся совсем. Каждый это знает. Каждый это знает. Простите, что я так твердо говорю, ну, из личного духовного опыта. Лично духовного опыта. Можешь хоть когда-нибудь своим духовным опытом поделиться, да? Не молимся. Одна внешняя форма только. Изображаем. Потому никаких результатов и не получаем. Христиане оказываемся без Христа. Так вот, чтобы научиться... Еще раз говорю, вот отвечая на вопрос, чтобы любить, первое, наблюдать надо за собой, и как только не то сделали, подумал, Господи, прости меня, что трудно сказать, что ли, от всей души? Но надо не забывать. Второе, надо учиться молиться, хоть начиная с самой маленькой какой-нибудь молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, эти-то пять слов-то смогу сказать, хоть с вниманием, попробую. Ой, трудно, конечно, пять слов. Восемь – это уже невозможно. Там говорят монашествующие, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешный. Ой, это невозможно, все прочитать с вниманием. Ну, хоть пять слов, может быть, прочтем с вниманием-то. Учиться надо молиться, начиная с этих самых кратких слов. Если мы будем это делать, наблюдать за собой, просить прощения, помощи Бога и молиться, научимся любить. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, почему чем дальше, тем тяжелее и страшнее? Испытания все тяжелее, а сил совсем нет. Частое причастие 2-3 раза в месяц сопровождается страшным искушением до и после, будто в аду. Что это такое? Как поступать в таком случае?
Ой, вот я отпущу бороду, да, митру на голову одену, ну, рясу, и тогда уже, может быть, скажу. Разве можно, не зная человека, не зная, ответить на такой вопрос? Как причащаться? Что значит причащаюсь? Вы что думаете, подойти, это причастие, да? Иуда причастился, и сатана вошел в него. Мы об этом слышали или нет? Апостол Павел пишет, от того, что недостойно причащаемся, многие из вас болеют и умирают. Слышали об этом или нет? А то, знаете, иногда причащаюсь, причащаюсь, чуть не каждую неделю. А с чем? Или не легче, когда я все вычитал, ужас, и уже идет достойный. Господи Боже мой, прям сразу в преисподнюю с этим причастием. Причащается только тот с пользой, который действительно понимает, что я действительно грешный человек. Господи, ты мне помоги, ты даешь мне это лекарство, надо же понять, это лекарство. И, может быть, ты мне, Господи, хоть поможешь немного, мне грешному, я каюсь, прости, помилуй. Вот с чем, а не с достоинством подходить. Вот. Так что причащаться можно очень по-разному. И поэтому в данном случае сказать невозможно, я не знаю этого человека. Но, по крайней мере, это нужно иметь в виду. Во всем нужно подходить с вниманием, благоговением и покаянием. Тогда только, может быть, эта молитва будет принята, будет исцеляющим бальзамом для нашей души, и, может быть, что-то мы получим тогда правильные и полезные. Так.
Уважаемый Алексей Ильич.
Среднеуважаемый.
Объясните, пожалуйста, как святые отцы разъясняют, где кончается воля человеческая и начинается воля Божия? Спасибо.
Вот все такие вопросы какие-то заумные такие. У меня голова кругом идет даже. Ой, вот это вот этим богословие, богословы этим занимаются. А сколько, если ангелы бесплотны, или если они плотны, если они материальны, сколько их поместится на кончике иглы? И знаете ли, о, это да! Рассудим, где кончается воля Божия, где начинается воля человеческая. Надо понять нам, воля Божия тогда совершается человеком, когда он поступает в соответствии с своим глупым, простите меня, но мы все глупые, разумом, но настолько, насколько мне хватает своего глупого разума и совести. Вот что требует Бог, вот в чем заключается воля Божия, чтобы мы поступали честно. Вот, я вот вижу, вот так правильно, пожалуй, и это будет по совести, все. Это воля Божия. В каком смысле? Если даже я ошибаюсь, потому что ум-то глупый, Бог исправит тогда. Исправит. Вот в чем состоит воля Божия. И тогда мы поступаем по воле Божией. Еще раз повторяю, это очень важно, потому что многие задают вопрос. Это как воля Божия, в чем заключается? Вот в чем. Чтобы писали разумно, то есть рассудительно, а не по страсти. Он такой-сякой, я ему дам. Вот там вся воля Божия под корень. Разумно, не по страсти, разумно и по совести, какой евангельской. Вот воля Божия. В ком? Во мне. Потому что Бог не Бог, Он не есть Бог безрассудства. А то мы что делаем? Ищем волю Божию, пытаемся в ум Божий пробраться. Или ищем старца какого-нибудь, который уж наверняка уже у него с Богом связи, прямая связь телефонная. Вот. Ищем это. И тогда начинается полная беда. Кончается воля Божия там, когда я поступаю бессовестно, вопреки знаю, что заповедь запрещает, когда поступаю по страсти, вместо того, чтобы рассудить, Я просто под влиянием страсти поступаю. Все, воля Божия окончена. Окончена воля Божия. Ты сам себя сажаешь на кол. Вот, оказывается, где воля Божия. Не где-то в небесах. Что мы об этом говорим? Она касается нас и каждого. Я очень прошу обратить на это внимание. Вот, оказывается, в чем состоит воля Божия. Нам надо поступать рассудительно и по совести. Как только мы это не делаем, кончается воля Божия. Вот, мы ее определяем. Даем мы Богу действовать или нет? Вот сейчас солнышко, да? Сейчас возьмем и задвинем все шторы, свет выключим, и будет тьма. От нас зависит, будет ли совершаться воля Божия или не совершаться. Мы свободно или закрываем, или открываем свою душу для действия воли Божией. Вот так.
Алексей Ильич, встречали у святых отцов Николая Сербского, Макария Великого мысль, что смирение очень близко к самоуничижению. Как же христианину, имея чувство самоуничижения, идти вперед по жизни, достигать успеха, быть уверенным в себе, быть авторитетом для семьи и детей?
Дело вот в чем, что мы довольно часто не понимаем значение многих слов, и в частности этих слов, как смирение и самоуничижение. Часто не понимаем. Вот, можно отвлекусь сейчас. Как-то я однажды прочитал книжку очень известного физика Гейзенберга, называется «Физика и философия». И мне там очень понравилась фраза, замечательная фраза, которая просто очень полезна нам вот даже в богословии. Он говорит, поскольку все понятия, которые мы употребляем, не могут быть точно определены, с помощью чисто рационального мышления мы никогда не сможем прийти к абсолютной истине. К чему я говорю? Вот мы говорим смирение. Что это такое? Самоуничижение. Что это такое? Давайте разберем. Иначе ответить невозможно. Что разумеется под смирением? Под смирением святые отцы подразумевают то состояние человека, которое проистекает из следующего опыта. Какой опыт? Так, я подумал, да, я все-таки, кажется, хочу быть христианином. Да? Ну, молодец. Так, и что же дальше? Дальше. Дальше надо жить по заповедям. Никого не осуждать, никого не обвинять, никого не лукавить, не воровать, не пьянствовать и так далее. Да, все, все, с этого момента ни одного греха не буду творить. Звонок. Что? Он негодяй! Тюрьму его не имели. Так я же сказал, никого осуждать не буду. Искушение толкнули. Что? Господи, Боже мой, тот человек, который, только тот, который решился жить по-христиански, очень скоро убеждается, ему открывается потрясающая картина, о которой ему никогда и в голову не приходило. А оказывается, ни одной заповеди не могу исполнить. Даже, кажется, нищему подал копейку. И уже, Господи, а миллиончик нельзя мне за это? Даже доброе дело, уже я не фунт изюма. Помните, как писал Феофан Затворник? Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Доброе дело, тщеславие тут же. Недоброе, оказывается, то и дело. Оказывается, стоит только человеку действительно серьезно, а не языком, принять решение быть христианином и начать жить по-христиански, как он перед ним открывается, страшная картина, вы знаете. Оказывается, ничего не могу сделать, жить по-христиански, а то и дело грешу. И взглядом, и языком, и мыслями, и чувствами, и желаниями, и отношением, и к людям, и к законам, и ко всему на свете. Ужас какой, да что ж такое? Вот это видение, причем сопрягается с чем? Я же хочу, кажется, и то и дело лечу через пень в колоду. Это мне открывает, наконец, ту истину, которая тщательно скрывается всеми, но открывает христианство. Оказывается, мы глубоко повреждены, на самом деле повреждены. Ну почему я не могу быть великодушным? Ну почему я не могу стерпеть обиду? Ну почему? Что такое у меня творится? Вот это видение. Кажется, хочу. Хочу. И что получается? Вот это видение открывает мне картину того, что есть на, кто я есть на самом деле. Не в мечтаниях своих, а на самом деле. Вот эта картина понимания себя, если хотите, неспособности искоренить эти страсти, потому что я вижу, сейчас сдержался, через минуту я уже опять полетел. Это состояние называется смирением. Я вижу, вот оказывается, кто я. И не только это я вижу, это, я вижу другое. Оказывается, все мы, все люди этим больны. Все. Только у каждого своя страсть выпирает какая-нибудь особенно. Все больны. Вот это состояние, видение себя, кто я есть на самом деле, оно называется смирением. И оно порождает что? Великодушие ко всем другим людям. У меня болят глаза, у него болят уши и так далее. Все мы такие. Вот что такое смирение, оказывается. Осознание, видение. Это видение ни на одну йоту не парализует никакой моей деятельности. Это видение нисколько меня не унижает перед кем-то такое. Просто это мы, оказывается, все больны. Оно только одно делает, это видение смирения. Если хотите, стимулирует, если я искренне хочу быть таким человеком. Так, самоуничижение, о котором говорят эти святые, хотя употребляют, во-первых, они употребляют это в области монашеской, монастырской жизни, как правило. Относятся больше к категории монашествующих, когда им просто рекомендуется вести себя внешне, а насколько возможно и внутренне, так? Вести себя как? Скромно, сдержанно, так, не выставляя себя вперед. Напротив, стараясь быть всегда в тени. Вот о чем идет речь. Поэтому вот такое осознание своего нравственного духовного состояния, оно, оказывается, нисколько не парализует всей моей деятельности внешней, мирской деятельности. Оно просто ее не касается. Это другая сторона жизни. Напротив, оно дает мне верный ключ к правильному отношению ко всем людям другим и, если хотите, к делам. Правильный ключ. Я уже не идеализирую, не мечтаю, а знаю, вот она реальность. Она такова реальность. И я, исходя из нее, и соответственно веду и сам себя, и отношусь к другим людям. Вот о чем, о каком смирении пишут святые отцы. Вот о чем они пишут. А самоуничижение, вот о каком они говорят. Но совсем не о том, что часто, знаете, думают смиренный, то есть какой-то забитый, то есть пассивный, то есть который не смеет ничего сказать, ничего сделать. Я вам скажу, только смиренный мог митрополит Филипп сказать в лицо не кому-нибудь, а Ивану Грозному искренние, истинные слова правды. Только он, только юродивый псковский Никола Солос мог сказать Ивану Грозному, когда тот пришел в Псков, и вообще была бы жуткая расправа над Псковом. Вон отсюда прохожий человек, иначе и сдохнешь, слышите, словечки, как твоя лошадь. Ни одного человека не посмел тронуть Иван Грозный, повернул всю свою армию и ушел. Вот кто мог. Смиренные могли это сделать, а храбрецы-то все сидели бедные, не знали. Сейчас голова с плеч. Потому что смирение – это великая сила. Но какая сила? Нравственная сила, а не какая-нибудь другая. И поэтому всюду в христианстве так проповедуется смирение, почитается так, потому что только на почве смирения и рождается то самое великое, о чем проповедует христианство – любовь. Только тогда рождается любовь. Вот откуда – из видения себя, осознания себя, великодушие к другим людям. Ну, вот примерно вот так. Такова, к примеру, картина.
Спасибо. Алексей Ильич, что значит быть воином Церкви, воином Христа, быть готовым им стать?
Воином Христовым, я не знаю, только в каком смысле этот вопрос задан. Задан ли он в плане военном или безотносительно к этому? Потому что одно дело – быть воином Христовым является каждый христианин, который все-таки решился, наконец, хоть немножко, но бороться со своими страстями. Это воин Христов. Это воин Христов. И скажу вам так, что именно такой человек, который начал это делать, он действительно может быть и настоящим воином на поприще как гражданской, так и военной службы. Со страстями, если борется, каким? С тщеславием, например. С тщеславием. Это оно, посмотрите, оно нас губит же невероятно, это тщеславие. Это самолюбие, самомнение. Это ужас один. Вы знаете, один поэт написал хорошие строки. Они так звучат. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой. Вот кто истинный воин Христов.
Алексей Ильич, есть ли необходимость в России утвердить православие как государственную религию? И есть ли такая возможность и условия у нашего государства?
Если вы меня спрашиваете, я скажу, избави Бог. Избави Бог, если православие станет государственной религией. Во что это превратится? Вы вспомните, когда у нас началась перестройка. Кто такой Ельцин? Первый секретарь обкома там потом. Ну, представьте, он со свечкой стоит. Я не знаю, креститься он научился к тому времени или нет. Чиновники, поскольку президент стоит, и они со свечками стоят, ни в какого Бога не веря. А почему? Государственная религия. А поворот такой. При государе-императоре что были? Все обязаны были представить справочку чиновники, что они хоть раз в году исповедуются и причащались. Он никакого Бога не верил. Справку покупал у попа, да, давал. А иначе его со службы уволят. Боже мой! Да избавит Бог, чтобы это стало государственной религией. Католики всю жизнь боролись за это. И результат какой? Полное умерщение произошло. Папа Римский стал президентом, или как хотите, монархом, или царем, и первосвященником. И во что превратилось? Во что превратился католицизм? Феофан Затворник, святитель, прямо назвал – политическая корпорация. Ватикан так и есть. Религии там уже. То есть верующие-то есть, верующие. Но я говорю не об этом. Я говорю о Ватикане и о центре, об идеологическом центре. Как? Что это такое? Это политика. Это политическая корпорация. Поэтому меня, конечно, далеко не все согласятся с этим, но я страшно боюсь этого. И этого не будет, конечно, чтобы православие стало официальной государственной религией. Тогда все начинают подстраиваться, ни в какого Христа не веря, и со свечками стоять.
Алексей Ильич, сегодня вы говорили о западной машине и о всем ужасе, который она нам несет. Как нам правильно относиться к этому? Какими конкретными действиями обычные люди могут повлиять на общемировую обстановку? Спасибо.
Думаю, что обычные люди никак не повлияют на обычную обстановку. У нас, у обычных людей, нет никаких рычагов. Ими располагают только государственные деятели. А мы должны, насколько это возможно, в своей личной и семейной жизни, в кругу своих друзей, насколько возможно, противостоять этой адской машине развращения. Особенно детей своих, насколько это возможно. Вырабатывать у них, если хотите, иммунитет вот, ко всем этим гадостям, показывая им. Пока объясняя, не просто мы иногда запрещаем и не объясняем, это очень жалко. Дети – это, я вам скажу, самые умные люди – это дети. А чем взрослее становится человек, тем глупее. Дети все понимают, и надо поэтому детям именно объяснять. Да, почему это плохо? Почему плохо? Нельзя смотреть, а почему? Плохо, почему плохо? И не объясняют. Надо объяснить вот то, хотя бы о чем мы говорили, что вот то, что христианство называет грехом, это рана, которая наносится человеку. На отвратительную какую-нибудь катастрофу мы и смотрим и с ужасом, и отворачиваемся даже, еще бы. Все ранит. Так и надо вот это. Поэтому в своем кругу, особенно вот в семейной жизни, личной, семейной, насколько можно в своем кругу ближайшем, да, оберегать, насколько, и объяснять людям, насколько страшно это воздействие на человека. Еще раз повторяю, Бог врач, и Он дал эти заповеди, чтобы предупредить нас от того зла, которое мы можем принести себе, не зная этого. Вот поэтому Он говорит, это зло, смотрите, нельзя. Там зона повышенной радиоактивности. Вот скажут, пойдем мы туда или нет? Не ходите туда. Вы слышите? Рак будет. О! Ой, спасибо, что предупредили. Правда? Спасибо. А я не знал, чуть ли туда не пошел. Вот что делает Бог. Вот что такое заповеди. Вот так нужно и детей. Детей надо, насколько возможно, предупреждать и воспитывать. Вот это мы можем сделать. Большего мы ничего не сделаем. Мы – простые люди. Но если мы будем так воспитывать, то постепенно этот процесс может подниматься и выше. И наши дети могут тоже начать занимать те посты, которые уже могут определять в какой-то степени и политику государственную и общественную. Вот так можно только.
Алексей Ильич, а как детей научить любви? С чего начать? Тоже с молитвы?
Нет, почему же с молитвы? Детей надо не с молитвы начинать учить, а с правильного поведения. Надо им знать очень точно заповедь. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот так. По-моему, это один из самых таких основополагающих законов жизни, на котором можно воспитывать ребенка. Ты хочешь вкусненькое съесть, да. Да, хорошо. А и другой хочет тоже. И папа, и мама тоже хочет. Так. Ну, давай. Ну, давай разделим. Вот только каким путем. Каким путем можно научить ребенка. Надо именно делами учить, а не просто. А молиться, конечно, надо учить бы. Если бы мы могли бы научить детей молиться, мы бы им принесли великое благо. Вы знаете, тот, кто научился молиться, этот человек может вообще не иметь скорбей. Или, по крайней мере, эти все скорби, все снижаются на порядок. Почему? Ну, надо же в конце концов уже понять все-таки, что Бог – это не абстракция и не то существо, которое сидит где-то там в каком созвездии, а что это дух любви, который приближается к человеку и насыщает человека. Посмотрите, Царю Небесный, утешителю души истины, утешителю. Бог же любовь, и это дух любви, и человек через молитву приобщается этому. Найдите вы что-нибудь более высокое, более сильное, более прекрасное, что может иметь человек, кроме любви. Посмотрите, как влюбленные, как они ведут себя. Ну, простите. Ну, видите, это даже элементарная земная любовь, которая, может быть, скоро исчезнет. Но посмотрите уже с ними, какие они. А посмотрите, что пишет Исаак Сирин, например, как он пишет, человек, который достиг этого состояния, которого все достигали. Помните, Серафим Саровский, к каждому обращался: «Радость ты моя!» И это все чувствовали, что это радость действительно. А Исаак Сирин пишет, что происходит с человеческой душой, достигшей этого состояния. Он говорит, достигши этого, если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетвориться этим. Фу, образ какой сильный! Это же состояние. И поэтому через правильную христианскую жизнь и молитву человек постепенно приближается вот к этому состоянию. Вы представьте себе, в душе, когда такое состояние. Найдите что-то более прекрасное, чем это. Святые так и называют это божественной любовью. Причем, вы знаете, ведь вы только почитайте их. Это читаешь того же Исаака Сирина, это же глубочайший мыслитель. То, что мы назвали глубочайший психолог, философ. Это не какой-нибудь сумасшедший, знаете ли, глупенький, который все на свете любит. Ничего подобного. Это умнейшие люди, которым просто приходится поражаться. Я помню, когда первый раз «Лестницу» прочитал, я просто ахнул. А Исаак Сирин, это, я говорю, чудо, мыслители какие. И что пишет? Вот оно состояние. Если десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетвориться этим. Вот оно, к чему призывает христианство, что оно дает человеку. Поэтому если бы действительно мы могли постепенно приучать детей к правильной молитве, а это невозможно, если себя не будем приучать к этому, если бы могли детей научить этому, если бы они приобрели это сокровище, то о них люди все, знаете, что бы говорили? Это какие-то гении. Исаак Сирин этот пишет. Душа видит истину по силе жития. И с другой стороны, знаете, какие вещи? Душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых. О чем он говорит? Оказывается, чистота души, которая приобретается, а у ребенка это особенно, это легче гораздо, она делает человека совершенным. И он, конечно, становился бы светочем этого мира. Но для этого нам самим надо учиться. А это ужасно. Мы будем воспитывать детей, мы их научим всему. Мы будем возмущаться, почему дети у нас такие. Какие дети? Ну, конечно, они виноваты. Не мы же, конечно. Мы-то хорошие родители, мы святые. Дети, вот не знаем, что с ними делать только. Вот наша беда. Но если мы будем, возьмемся за это дело, я думаю, что вместе с детьми это было бы прекрасно. Этим делом заниматься. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, правда ли, что нашу жизнь реализуют наши мысли? Если мы думаем о плохом, то этим привлекаем негативное. А если о хорошем, то хорошее. Насколько мысль влияет на жизнь человека?
Вы, наверное, обратили внимание, как часто я называю имя Исаака Сирина. Да, ну, потому что он поражает просто, когда его читаешь. Очень глубокий. Так вот, он, в частности, писал: «Мысль делает нас и лучшими, и непотребными». Коротко и ясно, правда? Мысль делает нас и лучшими, и непотребными. О, как здорово он сказал. Конечно, потому что все начинается с мысли. Конечно, все с мысли начинается. Поэтому обратите внимание, когда мы говорим об аскетике, о православной аскетике, то, знаете, там основное внимание направлено на что? На содержание вот этого ума. Ума. Причем ум, который находится не только в голове, но и в сердце. На состояние ума. Как они наблюдали, потому что мысль, она является движущим началом человека. Слово – это уже выраженная просто мысль, и больше ничего. А дело – это уже выражение и мысли, и слова. Все начинается отсюда, из этого центра. Почему Господь, помните, когда осудили учеников Его, апостолов, за то, что они неумытыми руками мыли? А Христос сказал, человека оскверняет не то, что в него входит, а то, что из него исходит. Ибо из сердца человеческого исходит и перечисляет эти гадости, которые всем известны. Вот так. Так что мысль, да, это великое дело. Бороться с мыслями поэтому чрезвычайно важно. С этого, кстати, надо уже начинать духовную жизнь. А то мы говорим: духовная жизнь, что это такое? Вот оно, духовная мысль. Где она? Потрогайте. Вот она, духовная жизнь. Где начинается?
Такой вопрос. Ваше сочувствие к страданиям всего христианства не связано ли с усиленным муссированием католицизма к объединению с православием? У нас ведь един Бог Христос.
Нет, как, может быть, что значит связано с католицизмом? Речь идет не об этом. Страдают и католические христиане, и протестантские христиане. И, кстати, страдают гораздо больше, потому что у них очень много миссий и в Африке, и в Юго-Восточной Азии. Так что их гораздо больше, чем православных страдает. Там, я просто говорю, они за что страдают? Только потому, что христиане. Там не разбираются те, кто их убивает и кто притесняет их. Они просто знают, что это христиане. Там не до конфессии. Именно за то, что они носят имя Христа. Вот, данном случае там именно это является объектом, а не что-нибудь. Поэтому нет, в данном случае это не имеет никакого отношения к католицизму.
Алексей Ильич, как вы считаете, почему у нас не развивают миссионерство?
Ну, насчет не развивают, у нас есть миссионерство, даже синодальный отдел есть миссионерский. Только вся суть в том, что такое миссионерство. Как вы думаете, можно научить играть на скрипке, не умея самому на ней играть? Надо учить, будем учить. Всех играть на скрипке. Я не умею, правда, но ничего. Да? Что сказал Христос в отношении миссионерства? Когда нечистый дух выйдет из человека, тогда он обходит безводные места и, не находя себе покоя, возвращается обратно в человека и находит место выметенным, чистым, но не занятым. Тогда берет с собой семь злейших себя духов и вселяются в того человека. И бывает для него последнее хуже первого. Был один, стало восемь. Вы знаете, в другом месте Господь говорит: горе тем, которые обходят моря и суши для того, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делают его вдвое или втрое худшими себя. Вы слышите, какие вещи? В данном случае Христос прямо говорит о тех миссионерах, прямо миссионеры, говорят, которые обходят моря и суши, проповедуя, и делают потом худшими себя. Почему? Потому что если человек, который кажется христианин, который, кажется, принял крещение, другие таинства, кажется, вышел из человека, да? Кажется, вышел из человека. Но если он не живет по-христиански, то тогда возвращается в него эта вся бесовская сила, но уже с целой армией. И тогда этот миссионер, что он будет делать, скажите, вооруженный этими восемью бесами? Недаром. Первыми миссионерами были апостолы, которые получили Духа Святого. Вы посмотрите, какие подвижники они все были. И наши миссионеры, посмотрите, какие были действительно святыми людьми. А не просто так, вот я сейчас пойду и буду миссионерствовать. На меня посмотрят, хорош. Да, и напьется, и еще что-нибудь там ведет, и перед телевизором сидит, и его Бог знает что. Вообще, совершенно человек хорош, миссионер. Да лучше бы он и не проповедовал ничего. Вы знаете, одно из самых страшных искушений для христианства, для церкви – это так называемое омерщение. То есть, когда я миссионер, постараюсь вести себя так, как ведут себя все люди. Так? А что такое вести так же? А все! Как язычник. И когда я именно так, таким своим языческим образом жизни, говоря, кажется, христианские слова, начну проповедовать, то уже их никто не примет. Поэтому насчет миссионерства – хорошее дело, проповедь – хорошее дело, но миссионеров надо готовить. Как готовить? Они должны иметь и образование настоящее. Настоящее богословское образование должны иметь. должны окончить и семинарию, и академию, а не какие-то 3-4 курса, как прочитаешь, 3 месяца, 4 миссионерские курсы. Это что такое? Это чему он научит? На какой вопрос он ответит? Это что такое? Я просто, когда читаю, я ничего не понимаю. Главное, торжество. Окончили 4-месячные курсы, миссионерские. Боже мой! А он, Царю Небесный, читает душе истины. Душа у него, а не дух. Вот такое миссионерство да избавит Бог. Не курсы нужны миссионерские, а из всех духовных школ набирать самых талантливых, искренних, убежденных, образованных, и они могли бы тогда действительно принести большую пользу. А когда смотришь, сидят мальчишки, девчонки молоденькие, которые 3-4 месяца, они миссионеры, ха-ха-ха, хи-хи-хи, ой, ну и хороши, поболтать можно. О чем? Рассказать библейскую какую-нибудь историю. Ну и что? Может быть, я очень жестко говорю, но скажу вам так. Миссионерство – это дело в высшей степени ответственное, потому что тот, кто взялся за миссионерство, не имея ни образования достаточного, ни ума и способностей, может нанести колоссальный вред церкви и христианству. Мне, например, говорил лично вот игумен Никон Воробьёв, что как им, например, преподавали закон Божий. Это были уроки, он говорит, острот и кощунств. Как вам нравится? Сергей Николаевич Булгаков, сын священника, ушел из семинарии, убедившись, что никакого Бога нет. Как вам это нравится? Потом он уже стал только священником. А Варсонофий Оптинский прямо говорил, революция вышла из семинарии. О, как нужно быть внимательным к богословскому образованию и к образованию тех, кто будет заниматься миссионерством. Что вы? Можно все испортить. Один священник очень хорошо говорил, мне понравилось. Один пьяный поп в советское время сделает больше, чем 10 институтов научного атеизма. Да, достаточно одной картинки, все в порядке. Не нужно никаких. О, как! Вот. Поэтому в данном случае насчет миссионерства есть. Есть даже синодальный отдел, есть люди, есть курсы. Но дай Бог, чтобы ко всему этому было отношение вот такое, серьезнейшее, а не формальное, когда 3-4 месяца не знаю чему поучили, и он уже миссионер, Господи Боже мой, правой руки от левой не может быть. Вот этого я очень боюсь. Ну, извините меня, что я так говорю, да, вот, но я действительно это очень боюсь.
Алексей Ильич, в зале большинство педагоги, которые сейчас вот у нас обучаются. Вопрос последний. Как объяснить детям-старшеклассникам, что такое духовная жизнь? Чем она отличается от обычной? В чем она заключается?
Первое, может быть, о чем нужно сказать, и, возможно, я в чем-то повторюсь, что когда мы говорим «духовные», то этим самым подчеркиваем отличие от внешней жизни. Внешняя жизнь очевидна. Мы видим, как человек ведет себя, какова его культура поведения, слова, дела. Все это мы видим. Когда же мы говорим «духовная жизнь», это прежде всего то, что невидимо. Это то, что в душе человека. Это то есть что? Что это? Это мысли. Это его желание, это его чувство, это его влечение, это его страсти. Вот оказывается, что вот это область духовная. И когда мы говорим о духовной жизни, то, следовательно, речь идет о том, чтобы это мое, вот эти вот духовные категории, духовные параметры, духовные составляющие, чтобы они соответствовали Евангелию, то есть евангельским заповедям, заповедям Христа. Вся духовная жизнь направлена на это. В чем заключается эта духовная жизнь? В борьбе с гадостями, которые возникают в моей голове, в моей сердце, в моих чувствах. В борьбе, с одной стороны, в покаянии, в нарушениях и в понуждении себя к жизни по этим заповедям. В каком понуждении? Опять повторяю, не просто в поведении, хотя и это необходимо, а уже начать откуда? От мыслей, от внутреннего состояния. Вы же знаете, что можно внешне даже быть более-менее приличным человеком, а внутри сгнить полностью. Слышите? Полностью. Идете за грибами. Ой, хороший грибок. Патрон ли он? Весь червивый. Весь червивый. Вот, оказывается, что такое духовная жизнь. А об этом надо прежде всего и говорить-то. Об этом. А не о чем-нибудь. А это для духовной жизни очень много значит то, чем человек занимается. Если он сидит в интернете, ну, представьте себе, что он там только насмотрится. Раньше были, говорят, телевизор, теперь интернет. Эти развлечения, эти игры. Он, представьте себе, что он, например, в Арсенофий Оптинский преподобный говорил о футболе. Не играйте в эту игру и не ходите смотреть на нее, потому что эта игра также введена дьяволом, и последствия ее будут очень плохими. Он, видимо, посмотрел, как там это, что делается. Да, ну и мы знаем, что там по часу. Да, сколько какие-то страсти возгораются. Какие? Вот видите даже, как относился. Даже к футболу. Кажется, уж самые у нас такая безобидная, мы все, да, и прочие вещи. Но это так, между прочим. А вот что такое духовная жизнь. Это тот внутренний мир наших желаний, чувств, мечтаний, мыслей и так далее, за которым надо бы все-таки следить, и который надо стараться, насколько это возможно, приводить в соответствие с Евангелием, а не с чем-нибудь. Вот норма, эталон добра у нас. Евангелие же, а не что-нибудь другое. Вот у нас есть, вы представляете? У нас есть эталон добра. Того, чего нет в мирских во всех этих эталонах. Там нет. Вон, ввели предмет светская этика. А я спрашиваю, это какая светская? Это кого? Чья? Маркса, Энгельса? Пролетарии всех стран объединяйтесь. Ницше, который утверждал, больной – это паразит общества, да? Его светская этика? Чья светская этика? Их же десятки! И нас, педагогов, обманули. Почему? То есть нам предлагают кого? Того, кто написал учебник. Простите, а чья? У каждого философа своя. Возьмите светскую этику Канта. Возьмите. А возьмите Фрейда. Это чью этику? Ужасные. Подумайте только, что и такое будет, если у нас Фрейд, Ницше, Маркс. Это все светские этики. Так чью светскую этику? И мы Даже не знаем мы людям, не говорим. Православная этика понятна. Все понятно. Вот Евангелие, вот все. А там чья? Чья? Ну, слушайте, образованные люди, и мы вдруг это не понимаем, какой трюк проделан. Ничего себе! Светское море! Вот как, оказывается, можно здорово провернуть кое-что. Это надо же иметь в виду. Вот так. Так что в данном случае мы должны все-таки понимать эти вещи и как-то соответственно, ну, что ли, ну, реагировать на сколько это возможно. Вот, да. Так что вот, педагоги, господа педагоги, имейте в виду, перед какими вещами мы стоим. А молодежи надо объяснять, что такое духовный мир человека и что такое духовная жизнь, которая должна бы иметь место у молодых людей. Еще, вы знаете, Чехов говорил, у человека должно быть все прекрасно. Он перечисляет там и лицо, и руки, и одежда, но и мысли, и чувства, и желания. Все должно быть прекрасно. Вот это духовная жизнь. Спасибо.